Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня украинский парламент начал обсуждать законопроект о борьбе с коррупцией. Но, судя по происходящему, так быстро этот законопроект не удастся принять. Есть определенные разногласия между представителями даже правящего большинства относительно этого закона. Только сегодня было рассмотрено и поддержано 33 статьи законопроекта об основах предотвращения и противодействия коррупции. Проголосован почти весь закон, но на доработку отправлена часть положений статьи 12 законопроектов, в которой речь идет о декларациях о доходах и расходах государственных чиновников. Это актуальный вопрос не только для Украины, но и для России, и для всех стран постсоветского пространства, потому что все прекрасно понимают, что декларирование расходов государственных чиновников – это гораздо более мощный рычаг по борьбе с коррупцией, чем учет их доходов. Поскольку доходы, как известно, очень часто остаются в тени, а вот расходы, они в тени не остаются. Об этом знает каждый, кто хоть раз в жизни побывал на Рублево-Успенском шоссе и увидел все эти расходы, которые не соответствует декларированным доходам. Это все, по-моему, очевидно. В украинских условиях происходит все точно так же. Украинские руководители живут в тщательно охраняемых особых городках, практически изолированных от основной части населения. И в этих городках происходит потребление вот всех этих расходов, которые никак не соответствуют доходам. В предложенном голосовании законопроекте предлагалось установить, что форму деклараций устанавливали Министерство финансов и Министерство юстиции Украины. Вот именно это предложение вызывало возражение депутатов. Парламентарии решили перенести на третье чтение вопрос о форме такой декларации. Во время рассмотрения законопроекта была достаточно долгая дискуссия, в которой участвовал министр юстиции Украины Александр Лавринович. Он вступил в полемику с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, главой фракции партии регионов Александром Ефремовым. Почему? Опять-таки расскажу об этом. Владимир Литвин предложил переформулировать норму закона таким образом, чтобы под понятие близких родственников чиновника подпадали только люди, которые совместно проживают в одном помещении с представителем власти. Ну, опять-таки, я не думаю, что нужно объяснять, что огромная часть бизнеса государственных чиновников записана на тех их родственников, которые не живут с ними в одной квартире, что нередко это вообще подставные люди, которые не являются ближайшими родственниками чиновников или дальними родственниками и так далее и тому подобное, что нередко бизнес записывается на уже взрослых детей, которые живут в разных квартирах с государственными чиновниками. Опять-таки, можно рассказать про украинских удачливых бизнесменов. Один из них сын президента Украины Виктора Януковича, инициатора этого закона. Но у депутатов эта норма вызвала очевидный испуг и раздражение. Таким образом, ситуация достаточно непростая вокруг антикоррупционного законодательства, и непонятно, кроме того, что в какой редакции оно будет принято, непонятно и то, как оно будет действовать с точки зрения вообще своего применения. Потому что в украинских условиях, как и в любых условиях, принималось немало серьезных таких вот законов, которые призваны были ограничивать коррупцию. Потом сталкивались граждане с избирательным правом, так называемым, когда под действие антикоррупционного законодательства попадали только лица, которые хотели ограничить их политической активности. Нередко это были представители оппозиции. И в этой связи как раз и начнем мы наш разговор с нашим гостем, народным депутатом Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Владимиром Марьевым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вот я уже рассказал достаточно достаточно подробно нашим слушателям о том, что происходило с принятием антикоррупционного закона, у меня лично возникло ощущение, что депутаты не очень хотят его вообще видеть в окончательном варианте.
Ну, если брать о том, что происходит, то начнем с того, что зачем было отменять предыдущий антикоррупционный пакет, который европейскими и американскими экспертами, в том числе и экспертами из основной антикоррупционной организации, так сказать, ГРЕКО, был оценен как один из самых лучших в Европе. То есть этот пакет законов, над которым наш комитет работал полтора года, был принят в июле 2009-го.
Ну, насколько я понимаю, просто потому, что инициатором этого закона был Виктор Ющенко, предыдущий президент Украины?
Нет, работал над этим именно наш комитет, и совершенно тут дело не в Ющенко, а Ющенко разве что подписал этот закон, когда он был принят. Да. Другое дело, что он потом подписывал и законы о том, чтобы перенести введение в действие этого пакета антикоррупционного. Ну и в результате допереносились до того, что в декабре прошлого года их отменили вообще. Это самый основной вопрос. Зачем было отменять? Для того, чтобы принимать новый. Новый законопроект, который сегодня мы рассматривали, он буквально, вот когда он поступил к нам в комитет по борьбе с коррупцией, мы оценили где-то на 90%, он дублировал один из трех того отмененного пакета, а на остальные 10% он был, ну, только в худшую сторону в плане ответственности за коррупционные действия, там ослаблено было. Ну, потом уже началось просто по ходу, когда начали поправки вносить, это уже пошло просто выхолащивание этого законопроекта. То есть, так я понимаю, что до момента внесения над ним особо никто и не работал, когда все-таки его из-за необходимости, да, по ощущениям просчитали, да, то оказалось, что там очень много неудобных вещей для тех, кто коррупцией пользуется, а не хочет против нее бороться. Ну и началось.
А как вообще может быть, чтобы депутаты от партии регионов с такой легкостью пытались реализовать проект закона, который подготовлен самим президентом?
Ну, на самом деле, что депутаты, они тоже люди, они понимают, что в данной ситуации, при нынешней системе, они могут быть подвешенными. То есть каждое действие там буквально их ограничивает. Ну, а люди привыкли жить на широкую ногу. Например, мне от этого законопроекта, мне бояться нечего. То есть у меня нету бизнесов, да, у меня нету там незадекларированных, а записанных на родственников там квартир, домов, там, активов. Все, что у меня есть, есть в моей декларации. И это абсолютно все знают. Мне, например, бояться и нечего. Остальным есть чего.
Прямо всем?
Ну, скажем так, достаточно ощутимой части, которая составляет большинство.
Но, опять-таки, а как президент вот на это может отреагировать? Вы представьте себе, что вот придет к нему уже этот закон, одобренный Верховной Радой, и там окажется, что большая часть его инициативы, она практически реализована, да? Во-первых, зачем президент? Нужно понять, почему президент вот предлагал такого рода статьи. Вот я рассказывал только что слушателям, что там есть, например, статья о родственниках, да, чтобы доходы родственников тоже...
Ну, это нормальная практика,
да,
для публичных...
Но у президента ведь тоже есть сын-бизнесмен крупный, который сейчас, бизнес которого сейчас успешно развивается.
Вы знаете, Виталий, я очень сомневаюсь, что президент лично этот законопроект читал, и я думаю, что, ну, с большой долей вероятности о том, что он не особо в курсе о том, что там написано и к чему это может привести. Другое дело, что, в общем-то, президенту страны, которая живет по демократическим правилам, но он желает отойти от этих правил, тогда этому президенту есть что бояться. Нашему же президенту, у которого свой генеральный прокурор, и согласно этому же законопроекту борьба с коррупцией регулируется указами президента, ему бояться нечего.
А что значит регулируется указами президента?
Ну, это статья, если, дай бог памяти, либо пятая, либо шестая, в которой абсолютно четко написано, что борьба с коррупцией коррупцией ведется согласно Конституции Украины, законов и актов президента Украины. И подзаконных нормативно-правовых актов. Мы, кстати, очень сильно выступали против этой нормы, потому что мы хотели оставить только Конституцию и законы Украины. Давайте посмотрим. Любой же изданный акт президента, либо нормативный акт подзаконный, это субъект оспаривания в суде. Чего не в суде общей юрисдикции, а Конституция и принятые Верховной Радой законы, они в суде общей юрисдикции не оспариваются. Поэтому, откуда мы знаем, что может прийти в голову любому чиновнику, которому сказали бороться в кавычках с коррупцией? То есть он может написать что угодно. Ну и точно так же и президент может написать абсолютно что угодно для того, чтобы самому, скажем так, быть вне действия принятого законодательства.
В этом смысле, в принципе, насколько я понимаю, в принципе, Украина должна принимать антикоррупционное законодательство, потому что это одно из условий ее сотрудничества с Западом, с Европейским Союзом. Это не просто так.
Естественно.
Поэтому закон должен быть так или иначе принят.
Обязательно. Но только в каком виде? Мы собираемся бороться с коррупцией или показывать грека о том, что мы делаем вид в борьбе с коррупцией? Но, опять же, я не думаю, наверное, те, кто сегодня сделал этот закон и выхолащивает его, думают, что там дураки сидят, что ли, просто будут принимать то, что им подсунули. Но там же все-таки люди, которые умеют читать и умеют воспринимать. А сам процесс голосования меня сегодня вообще поразило. Там депутаты от коалиции, большинства сейчас это называется, когда мы обсуждали поправки, аргументировали, они, не поддерживали, но они, извините, занимались, это я назвал кнопкодав-артом. То есть они там высчитывали, кто на каком месте сидит, и рисовали картинки путем нажатия на разные кнопки желтого, красного цвета, то есть это или воздержался, или против. И рисовали, чтобы на табло появлялись разные картинки. В том числе часто это были неприличные картинки. Вот я сегодня даже заснял один из таких...
Мы не можем показать это
вещей, да. Но я вывесил это на своем блоге в Facebook. Там видно это видео, как они занимались вот таким вот депутат или артом, или кнопкодав артом.
Слушайте, но это же на самом деле новое слово в искусстве, по-моему, такого никогда еще не было.
Ну, в общем, да, хулиганство депутатское. Но это, в общем-то, свидетельствует лишь о том, какой уровень сегодня депутатов пришел в Верховную Раду, особенно это ощущается после того, как новые депутаты из задних рядов, скажем так, списка партий регионов оказались в Верховной Раде. Самое интересное, что они рисовали, да, сами от этого получали удовольствие и там хохотали. Вопрос антикоррупционного законодательства, то есть они не слышали о том, какие мы поправки предлагаем, я и мои коллеги, а они занимались рисованием путем нажатия кнопок «против» и «воздержал».
Светограмма это.
Да, можно и так назвать, да. Ну, я бы больше кнопкодав-артом это назвал.
Но все равно это интересное вообще, так сказать, что Верховная Рада... Понимаете, в Государственной Думе все-таки такое вот учреждение, такое, наверное, и там же тоже можно было бы такое рисовать. Но там такие какие-то люди, у них нет, наверное, такого чувства юмора. Все-таки надо признать, что вот Украина не Россия, да? У украинских депутатов вот такое живое чувство юмора, они уже даже, в общем, не законодатели, как бы, да? Но они умеют вот так вот сами над собой смеяться, что-то создают на табло. Я даже себе не представляю, честно говоря.
Но с другой стороны...
В российском парламенте нарисуют картинку неприличную на табло для голосования.
Виталий, понимаете, мне, честно говоря, не особо волнует российский парламент, точно так же, как польский там или парламент любой другой страны. Но за украинский парламент, за Верховную Раду, мне часто становится стыдно.
Я понимаю. Мы с тобой подходим к этому с разных позиций, потому что мне кажется, что это вот живые люди. Живые люди всегда внушают такой неподдельный интерес.
Но, с другой стороны, людям скучно во время рассмотрения антикоррупционного законодательства, хотя решаются очень важные вопросы. вопроса. И это, в общем-то, абсолютно индикативно показывает отношение народных депутатов, ну, не всех, но достаточного количества, к рассматриваемому вопросу. Кроме того, очень важный момент. Сам антикоррупционный закон принимался кнопкодавами, когда они голосовали за себя и того парня. То есть, опять же, это прямое нарушение Конституции, когда депутат голосует за себя и за кого-то еще. А в данной ситуации основной, казалось бы, антикоррупционный законопроект принимается с нарушением Конституции.
Ну, ведь, по большому счету, всюду сейчас ситуация такова, что все украинское законодательство принято таким вот образом.
И это не есть нормально.
Вот в профильном комитете этот закон новый президентский, он рассматривался, его предварительно над ним работали?
Конечно, конечно. Но я могу сказать одно, что когда мы... я был, как бы так правильнее выразиться, участником рабочей группы, которая была создана, как только закон прошел первое чтение, ну, для рассмотрения поправок. И вот мы долго очень не собирались, и вот собираемся мы на первое заседание, и тут же получаем для себя, я, там, Александр Ребека, который очень много сделал для работы над антикоррупционным законодательством, мы получаем просто уже готовую таблицу, где чьи предложения депутатов, те, которые учтены, и те, которые отклонены. И мы смотрим, и у нас закономерный вопрос. Ребята, а кто это сделал? Мы же первый раз вроде как собрались обсуждать, какие предложения отклонять, какие принимать. Нам говорят, так все же решено. Министерство юстиции, мы уже потом выдавили фактически признание, да, что это занималось Министерство юстиции, определяло, какие поправки в плюс, какие поправки в минус, а не Верховная Рада. То есть практически были попытки полностью отстранить парламент от работы над этим законопроектом, а вынести в зал уже разве что только для нажатия кнопок. Сама идея парламентаризма просто в данном случае нивелировалась.
А вот когда, в принципе, сказано, что президент подготовил этот закон, кто его все-таки готовил? Его готовила администрация президента, какая-то группа экспертов, которая была приглашена президентом, или кто-то еще? Вот как это, в принципе, происходит с такого рода законодательством сейчас? Разделим, его готовить не в Верховной Раде.
Разделим ваш вопрос на две составляющие. Если официально, то Министерство юстиции. А если честно, то это был просто на 90% плагиат того, одного из, как я уже говорил, отмененных законов, и над которым работали действительно эксперты европейские, американские, греко, было очень много конференций, в том числе с участием этих экспертов и в Украине, и за рубежом. То есть там фактически это было взято за основу наша работа, которую мы провели до июля 2009 года на 90%. Что там они делали в течение, там, как они говорили, работа серьезная, кропотливая над антикоррупционным законодательством, мы так и не поняли. Ну, знаете, там функцию копипейст, как в компьютере, я думаю, что можно значительно быстрее делать, чем готовился тот законопроект.
Если законопроект, вот он будет принят, в принципе, со всеми этими поправками относительно родственников и так далее, как скоро это может произойти?
Он будет отправлен на третье чтение, уже это понятно, потому что первая статья, сразу же было видно достаточно интересный момент, когда Чечетов поднял руку.
Это заместитель фракции партии регионов, да.
Да, он поднял руку, как он же там семафор, да, индикатор, как голосовать, на него ориентируется все парламентское большинство, рука вверх, значит, все за, рука... Не вниз, а параллельно земле, такие там движения как крылом, да? Это значит, все не против, они поддерживают законопроект. Ну и там как раз возник конфликт между докладчиком, который из нашего комитета представляет партию регионов, и Чечетовым, что типа зачем он это сделал, да? Зачем он поднял руку за отправку первой статьи на третье чтение? Ну, значит, весь законопроект уже в целом и так не может быть принят. Так или иначе, на следующей пленарной неделе, это с 15 марта будет рассматриваться этот законопроект дальше, будет отправлен на третье чтение, и после этого там будут, надеюсь, учтены еще и более весомые правки. В частности, есть шанс, что будет учтена все-таки правка о том, что декларируют чиновники не только свои доходы, но и расходы, и что форма налоговой декларации по расходам будет определяться не Минюстом, а все-таки этим законом. Ну, вы сами понимаете, да, что форму Минюст может делать любую, а под существующий на сегодняшний день проект закона абсолютно подходит и нынешняя, достаточно простая форма декларирования доходов, и даже можно написать туда, что расходов, потому что там есть графа «расходы на содержание личного имущества». Да? Ну, вроде как продекларировали расходы, ну, видимо, создали. Но если нам удастся все-таки туда пропихнуть, потому что по-другому, извините, конечно, за непарламентское выражение я это сейчас не назову, пропихнуть именно эти изменения, то тогда, ну, это будет неплохо. Другое дело, опять же, мы сталкиваемся с самым основным вопросом. Главное не то, что написано на бумаге, а то, как это написано и исполняется.
Да, это вот проблема дееспособности на законодательство. Да, кстати, которое тоже как говорил, предваряя наш с вами разговор, о том, что есть же проблема избирательного правосудия. Условно. Совершенно кто-то верно, попадает, да. Кто-то не попадает. И вот насколько здесь самые лучшие законы могут обеспечить борьбу с коррупцией, это большой вопрос.
Я всегда говорил в этом отношении, что Украине для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки вот этого абсолютного правового нигилизма и избирательности в применении законов, нужно три вещи. И антикоррупционное законодательство на третьем месте. На первом – это реформа судебной системы и создание по-настоящему независимых судов. Но для этого нужно не только закон, но и политическая воля высшего руководства. Второе – это реформа правоохранительных органов в части реформы прокуратуры. Нужно разделять прокуратуру как надзирающий орган за следствием и следствие. То есть следствие должно быть по-настоящему независимым, а прокуратура должна вести надзор и представлять в судах государственное обвинение. То есть вот это, ну и уже на третьем месте это хороший, качественный антикоррупционный пакет. Без, можно на бумаге написать все, но без политической воли первых двух составляющих не будет. То есть пока есть искушение использовать судебную систему и правоохранительные органы в личных целях, ни о чем говорить не приходится.
Вот это, наверное, такой вот краткий итог первой части нашего разговора о том, как Верховная Рада принимает антикоррупционное законодательство. Происходит как раз в эти дни на наших глазах, и видим, мы уже даже не просто то, что даже в таком случае есть масса людей, которые очень боятся антикоррупционных законов, и они от власти, они пытаются этому принятию противостоять. Напомню, что мы продолжим наш разговор с народным депутатом Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Владимиром Марьевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ведет тут программу Виталий Портников. Сегодня 22 часа по московскому времени. После новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина представляет вам следующие темы. Троцкий в Америке. Зачем британские власти ссадили революционера в Галифаксе? Исследование профессора истории университета штата Айдахо Ричарда Спенса. Ливийская нефть. История Муаммара Каддафи и Армандо Хаммера. Как человек, не боявшийся Ленина, опасался ночевать в Триполи? Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Повторы этой программы в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Ливии поступают сообщения о множестве убитых и раненых в боях за город Эс-Завия к западу от столицы страны Триполи. Информационное агентство со ссылкой на местных жителей сообщает, что при обстреле города силами, верными Муаммару Каддафи, погибли до 30 человек. В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит и еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. Председательствующему суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, решение принято из-за опасения за безопасность судьи Александра Замунишнюка. В Москве на 82-м году жизни скончался генеральный конструктор ОКБ «Сухого Михаил Симонов. Новым президентом Торгово-промышленной палаты России избран ее вице-президент Сергей Катырин. Сообщается, что соответствующее решение сегодня в Москве принял съезд палаты. Президент Йемена Али Абдалла Салех отверг предложенный оппозицией план постепенной передачи власти. Салех, который занимает президентский пост уже 32 года, заявил, что не намерен уходить в отставку к концу 2011 года, как предполагали оппозиционеры. При этом он подтвердил, что не будет баллотироваться на выборах после истечения срока его полномочий. Новый премьер-министр Египта Эссам Шараф выступил сегодня на массовом митинге в Каире. Обращаясь к демонстрантам на площади Тахрир, Шараф заявил, что сделает все возможное, чтобы выполнить их требования. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли не менее 11 человек, более 20 ранены. Силы безопасности в городе Басра на юге Ирака разогнали в пятницу акцию социального протеста. На демонстрацию собрались около 700 человек.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – народный депутат Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Владимир Арьев. Мы обсуждаем антикоррупционное законодательство, которое как раз сейчас принимается на Украине. 490-2905 – это киевский номер, номер для наших украинских радиослушателей. 8-800-222-12 – это номер бесплатный для всех наших радиослушателей в Российской Федерации. Так что звоните и задавайте вопросы гостю, а мы продолжим нашу беседу. Вот, Владимир, на протяжении всех лет пребывания у власти президента Виктора Ющенко говорили, что коррупционная ситуация в стране, которая была и так не очень хорошая во времена правления Леонида Кучмы, ухудшается с каждым годом, и соответствующие рейтинги это фиксировали. Год правления Виктора Януковича говорят о том, что коррупция выросла в неимоверное, что это вообще ощущает каждый гражданин Украины, это тоже видно по исследованиям различным. Куда эта коррупция еще растет, если она все время растет и растет, как пшеница? Где предел роста коррупционной составляющей украинской экономики и, самое главное, украинской власти?
Ну, у нас всегда говорили о том, что воруют, а оказывается, все еще что-то есть. На самом деле, тут предела, насколько я понимаю, быть не может, но потому что аппетиты у команды, которая сегодня дорвалась до власти, они настолько велики, что они, по-моему, готовы уже от жадности начать есть сами себя и друг друга. Они не останавливаются на сегодняшний день ни при чем. Это практически, ну, это не излишнее там преувеличение, да, не гиперполизирую, а достаточно многие вменяемые, спокойные эксперты могут подтвердить мои слова. Это не политическое заявление, это констатация факта. А на сегодняшний день эта зараза разрастается, ну, я не знаю, там, если связывать это с медициной, то это похоже просто на раковую опухоль, причем в последней стадии. А если сейчас не от медицины это все-таки отличается тем, что есть возможность лечения. По крайней мере, в Грузии ситуация с коррупцией была очень и очень, как мы знаем, серьезная. То есть эта страна была насквозь коррумпирована, плюс были героизированы там воры в законе. Тем не менее...
Они там были фактически у власти какое-то время.
Да, да. Тем не менее, что бы ни говорили о Михаиле Саакашвили, да, но все-таки ему удалось повернуть ситуацию, и это зависело исключительно от его политической воли. На сегодняшний день что мы в Грузии видим? В Грузии для того, чтобы получить водительские права утерянные, нужно ровно 140 секунд. Для того, чтобы получить справку из БТИ, да, о своем жилье, там, вообще не нужно стоять в очереди и общаться с чиновником, а нужно подойти к такому терминалу, да, как вот мы все знаем в Украине, я не знаю, как в России, наверное, тоже есть там, где платят за мобильные телефоны.
Набрать,
да, и там этот терминал распечатывает сразу же документ, потому что все абсолютно занесено в базу данных. Полиция на дорогах не берет взяток. Отделение полиции грузинской находится в прозрачных зданиях. и там видно даже, где сидят задержанные, да, то есть там исключены возможности пыток и психологического и насильственного влияния на задержанных. То есть, на самом деле, если захотеть, то можно сделать все. Другое дело, что у нас пока что этого желания не то, что я не вижу, а вижу все возможные, используются все возможные шансы для того, чтобы уйти от реальной борьбы с коррупцией, ну, а показать исключительно видимость, так по-английски for show.
У нас есть звонок, я так понимаю, сейчас мы послушаем. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только, потому что...
Здравствуйте, Виталий.
Да, кто вы? Здравствуйте.
Я звоню вам из Германии, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Я вот слушаю ваших гостей очень часто. Я слушаю «Свободу» очень давно. И у меня есть такой вопрос. Скажите, а нельзя начать на самом деле бороться с коррупцией? Себя ведь, взятки ведь не только берут, взятки ведь и дают. Как бы попробовать не давать взятки? Вот я наблюдал за...
Да, понятен ваш вопрос.
Майданом недавним по этому налоговому кодексу. Ведь просто не хотят платить налоги как следует. Я в Киеве часто бываю и смотрю, какие там машины ездят. И как рестораны заполняются огромным количеством. Ну, это же не все депутаты. Депутатов там всего 450.
Ну, знаете, у депутатов есть родственники, у родственников есть обслуга, это все такое. Да, пожалуйста, Владимир.
Ну да.
Это по идее понятно.
Спасибо за вопрос, Александр. Ну, я еще бы сказал, да, перефразируя известную рекламу, не все депутаты одинаково вредны, да. И это, в общем-то, мифологизировано, что все депутаты-миллионеры ходят исключительно по дорогим ресторанам и ездят там на супердорогих машинах. Есть все-таки депутаты, которые живут на зарплату. Правда, они в меньшинстве. Я могу одно сказать, что я абсолютно сознательно шел на работу в Верховную Раду работать именно в комитет по борьбе с коррупцией, потому что я имею на это моральное право. Я это могу сказать каждому в лицо. Все, что у меня есть, оно занесено в декларацию. И все, что абсолютно все, что я покупал, это я могу за это отчитаться, откуда я это получил. То есть в этом плане я за собой никакой вины не чувствую, и я все-таки понимаю, что на самом деле, ну, я знаю, что я не один в Верховной Раде, есть достаточное количество, опять же, повторюсь, прошу прощения, в меньшинстве они, но что такие же, как и я. А с другой стороны, вы абсолютно правильно, Александр, говорите о том, что нужно прекращать давать взятки. Это было бы, в общем-то, актуально, может быть, еще не так давно, когда действительно люди решали вопрос через там удовлетворение материальных запросов чиновников. Это надо было делать, на самом деле, когда это можно было делать, это еще до прихода Януковича к власти. Сейчас взятки вымогаются абсолютно откровенно и четко. И не стесняясь. А берут взяточников, да, ну, это, знаете, как арест по разнарядке, да, вот сегодня мы берем вот того, да, он в принципе не особо наш, вот тот вот из этой администрации, отчитываться за поимку взяточников нужно, вот мы его, этого сегодня и арестуем. А то, что мне рассказывают, например, мои знакомые предприниматели, как все на сегодняшний день происходит, уже просто последнюю совесть потеряли и не ставят там, да, не птичьим языком и не ставят в условия, когда люди сами будут предлагать взятки, а напрямую называют суммы, таксы, сколько нужно дать, или прекратится бизнес. На самом деле это приводит к тому, что у людей, ну, за последний год очень сильно вырос протестный, очень сильно выросло протестное настроение. Прошу прощения, может, за сбивчивость, я думаю, по-украински говорю по-русски. очень активный рост протестных настроений не только на нерегиональных областях, которые там называли оранжевыми, да, там западные или там центральные, а то же самое происходит и, в общем-то, в очень регионалах на востоке и юге. И я сам был в Донецкой области, и там люди просто уже сначала не стонут, но говорят, тут скоро стонать не будем, а начнем скалить зубы. То есть сейчас уже, я же говорю, это уже не терапия, это уже хирургия. Мы дошли до такого уровня.
Я хотел бы все-таки вернуться к вопросу об уплате налогов. Это очень часто говорят. Но мне кажется, что вопрос ведь уплаты налогов, добросовестной уплаты налогов гражданам, связан еще с тем, как граждане видят, как эти налоги тратятся. Потому что совершенно верно, если гражданин уплатил налог, честно, а вместе с тем он видит, как такой же, как какой-то государственный чиновник, который известно, какую зарплату получает, ездит на машине, которую не может купить за 50 таких зарплат, обедает в ресторане, в который этот человек никогда не сможет зайти, и чиновник, по идее, по своим доходам заходить не должен, живет в многоэтажном доме, который, в принципе, не может быть куплен за чиновничью зарплату, а человек, который платит налоги, он платит одновременно деньги в государственных, так, медицинских учреждениях, как известно, когда приходит, легально. Он вынужден платить взятки там, по тем или иным вопросам. Он вынужден оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Не просто там по квитанции, а когда он любую, так сказать, мелочь хочет получить.
Совершенно верно, да?
И он возникает вопрос, кому он платит налоги. Мне кажется, что мы должны тоже сказать правду Александру в том числе, который совершенно четко, живя в Германии, понимает, что человек должен платить налоги государству. Государству да, но когда вместо государства заступает некая преступная корпорация, то тот человек, который может уклониться от оплаты ей налогов, он уклоняется. Но это такой вполне естественный рефлекс,
правильно,
к сожалению.
Правильно, Виталий, потому что в данной ситуации налог это можно назвать, если это перефразировать, это продажа государством своих услуг по защите граждан, по их социальному,
да, делегированию, да, можно сказать,
обеспечению.
Да.
Ну, это, вот, если это товарно-денежные отношения, да, перевести, то государство продает свои услуги. В данной ситуации услуги не то чтобы некачественные, они ужасные, и плюс еще продавец вор, да. И, естественно, у граждан нет желания покупать этот товар, и всеми силами они хотят спрятаться от того, что...
Чтобы оплачивать отсутствие этих услуг.
Замкнутый круг, но начинать надо в данной ситуации не с граждан. Государство должно хотя бы показать, что оно готово реформировать и изменяться в нормальном отношении, чтобы идти к тому, чтобы они предоставляли качественные услуги гражданам своей страны. Вот тогда можно уже говорить о более такой об ответственности народа. Да, оно взаимосвязано, но на чиновниках сегодня лежит все-таки больше, несоизмеримо большая часть вины. Я точно так же живу в многоэтажке, но не личной, да?
Да. К сожалению.
Я живу, да, в многоквартирном доме, и те цены, которые тарифы на сегодняшний день, для меня это, в общем-то, дорого. Для меня это дорого. И качество этих услуг меня не устраивает, потому что батареи полухолодные, да, а горячая вода еле течет и еле теплая. Но снимают с меня, да, когда приходит платежка каждый месяц, снимают по полной программе. Меня это не устраивает, и, в общем-то, мы там с соседями регулярно устраиваем скандалы с нашим ЖЭКом, на какое-то время ситуация улучшается, потом опять то же самое. Вопрос не в том, вопрос разруха, она в головах, и прежде всего в головах руководителей.
Вот могут ли за средства массовой информации какую-то роль в этом сыграть? Потому что ведь есть программы расследований, все это, так сказать, показывается, люди многое видят, но не на многое реагируют, такое впечатление.
Люди многое видят и сами понимают, но в данной ситуации у меня складывается чем дальше, тем более стойкое впечатление о том, что власть, она не хочет окончательно дожимать свободу слова, исключительно из-за того, что они, в общем-то, им на это наплевать. Свобода слова, она нужна в государстве, в котором власть избирается честным прямым голосованием. А у меня есть абсолютно стойкое мое личное впечатление, что бы мы вам не рассказывали, что бы вы от нас не думали, так как думает нынешняя власть, как мысли нынешней власти, мы все равно напишем те результаты выборов, которые нам нужны. И все. То есть, вот к чему идет.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь только.
Сергей из Воронежа.
Да, Сергей, пожалуйста.
Значит, «Свобода» – самая лучшая радиостанция,
спасибо,
на которой работают лучшие специалисты. Сейчас Любовь Долматова ведет новости. Вот очень обидно, когда она не склоняет числительные.
Подождите,
сейчас...
но вы хотите об этом поговорить с нами?
Ну, передайте, пожалуйста.
Хорошо, а у вас есть вопрос какой-то? Подождите, давайте оставьте...
Поэтому нет, а вот передайте, пожалуйста.
Нет, не буду вас слушать. Это вопрос, я считаю, что вы должны обращаться прямо к коллеге. У нас для этого есть сайты, есть почта открытая, кстати говоря, корпоративная. Ведь это самое опасное, знаете, когда вы хотите нас, ведущих одних программ, сталкивать с ведущими других программ. Что это такое вообще? Это же какой-то Советский Союз. Говорите, пожалуйста. У нас есть следующий. Да, это вы. Представьтесь только.
Добрый вечер, это из Харькова звонок.
Да, представьтесь только. Как вас зовут?
Это Геннадий.
Да, Геннадий,
вот
пожалуйста.
Вот у меня вопрос к нашему депутату. Вот неделю назад, то есть это коррупция в Европе. Неделю назад был конкурс Евровидения в Украине, тут отборочный, и двое человек сняли, потому что они якобы правила, европейские правила интервидения нарушили. Так, мы знаем. А теперь уже, значит, Джамала заняла там третье место, и уже всюду пишут, что Джамала будет за Россию выступать. Это разве не коррупция в Европе? Как можно брать человека, скажем, в таком случае?
Почему нельзя? Ну, почему коррупция в Европе?
Я прошу прощения, Геннадий, я не знаю о том, что происходит. Меня все, что происходит в нашей поп-музыке, абсолютно не интересует. Если вы интересуетесь моими музыкальными вкусами,
я люблю
рок-музыку, джаз и классику. А поп-музыку ни в каком варианте, особенно в том, что пару раз посмотрел Евровидение и понял, что меня это не интересует совершенно. И эту историю я даже не знаю.
Ну, это же вопрос не музыки, это вопрос того, как происходит голосование на государственном телевидении. Уже не первый год голосование на государственном телеканале, где должно быть все честно. Человек проголосовал, жюри проголосовало, вот победитель. Приводит к скандалам, помните?
Меня вообще все голосования, которые у нас на телевидении устраивают, у меня это, знаете, ну, это не выборы, это шоу. Поэтому я даже не рассматриваю, мне просто неинтересно. Я помню, когда мои коллеги пытались, когда был проект «Великие украинцы», да, подавать чуть ли не депутатский запрос, почему...
Почему ребята, такое голосование, не такое?
О чем вы говорите? Какой депутатский запрос? Это телевидение, это
масс... вас говорит телевизионный журналист, не депутат, ну, Владимир, вы просто не верите в этот бизнес, называется.
Да, я просто знаю там, что это масс-культура, это влияние. Я, честно, даже не хочу об этом говорить.
Но то, что украинские исполнители, которые не побеждают у себя на отборочных конкурсах, потом выступают за Россию, это же, может быть, не в первый раз, это уже было.
Было.
И занимают более высокие места, чем представители Украины, которые побеждают, это такой удивительный парадокс, так сказать, нашего сотрудничества, я бы сказал, в области культуры с Россией.
Вполне возможно, я в этой области некомпетентен, к сожалению.
Но интересно, что тоже вот общество, оно легко, вот сейчас, видите, значит, получается, что люди это вот живо обсуждают. На фоне такой социальной ситуации в стране конкурс Евровидения становится темой, вот правильно или неправильно, та ли певица победила или другая. Это тоже...
Ну, я слышал, да, что это как любой скандал. Ну, да. Если есть скандал, значит, есть живое обсуждение.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Представьтесь.
Виталий, это я в эфире?
Да, вы, кто вы?
Я Александр Николаевич, который давно не брал шашек в руки в вашей передаче. Если помните, мы с вами как-то давно беседовали. Так вот, но тут вы такой вопрос поднимаете, что тут просто уже никак молчать, как говорится, не могу молчать.
Ну, вы же видите, нас вам звонили из Воронежа с числительными, из Харькова, с Евровидением. Так что люди по-разному относятся к проблеме коррупции.
Ну, дело в том, что, конечно, это не доходит в основном до людей, потому что сам по себе вопрос, когда говорится, что деньги любят тишину, как сказал один очень большой финансист.
Да, в украинских условиях и российских еще и покорность.
Да, и плюс вот эта покорность, и в принципе человек ограничивает то, что вот он знает, он из этого делает выводы. А вот то, что он не знает, это, как бы сказать, уже там от лукавого. Так вот, касалось бы коррупции, то есть то, что сейчас происходит в мире из-за глобализации, из-за того, что финансовые потоки сейчас совершенно легко пересекают границы, когда появились совершенно какие-то новые структуры, не подконтрольные национальным законодательством, я говорю там эти офшоры существующие, это то, что международные корпорации то есть их финансовые потоки вообще непонятны, их никто никак не контролирует, где, кому и сколько они платят налогов, потому что все ограничены своими рамками своих национальных законодательств, а вот то, что происходит сейчас вот между этими законами, это огромная дыра. То есть если, например, деньги, которые выводятся из России за границу и вкладываются в недвижимость и в активы там зарубежные, это просто суммы, которые уже сегодня предварительно, так сказать, подсчитаны, это триллионы долларов, которые ушли из страны. Это просто нет ресурсов для развития страны, то есть воруется абсолютно все. И недаром Кудрин, недавно, когда выступая, он главный бухгалтер, как говорится, страны, он уже просто говорит: ребята, ну нельзя же так, если перевести то, что он имеет в виду, что разворовывается абсолютно весь бюджет, распиливается и куда-то там используется. Так вот, если в мире вот это, причем проблема общая, вот американцы, например, совсем недавно, 20-го, по-моему, февраля, они приняли этот новый закон по прозрачности финансовых потоков, он называется Додда-Франко, двух там сенаторов, но это только американцы. Ведь даже они не могут найти деньги у Усамы Бен Ладена. Вы же сами представляете, какая мощь брошена на поиски, чтобы заморозить эти деньги.
Смотрите, Муаммар Каддафи нашел, как это, как начал обстреливать своих сограждан из самолетов, сразу нашлись его деньги.
Да, или, да? Вот то, что, да, но он эти деньги у себя и у своих действительно ближайших родственников. А Усама Бен Ладен через людей, подставных людей, управляет своей финансовой империей. У него сегодня, значит, 5 миллиардов долларов приблизительно оценено, и не могут найти концы, чтобы их заморозить. То же самое делают и все коррупционеры. Например, кто сейчас будет брать там 40 миллионов долларов взятку, которая вот у нас там последняя озвучивалась, это же целая грузовая машина денег, то есть если это в долларах. Это значит, все используются офшорные счета. Причем непонятно на кого, там закрыт, там нет бенефициара. И эти огромные финансовые потоки, которые сегодня контролирует наша кремлевская, так сказать, группа людей, она превратила страну уже, в общем-то говоря, в мафиозную структуру, потому что сама система власти уже не исходит ни от президента, ни от всех наших институтов, каких бы то ни было, а именно вот из-за тех скрытых финансовых потоков, которыми управляют непонятно какие люди. И они могут решать совершенно огромные дела. Например, объем деривативов там уже подсчитан, то есть имеется в виду вторичных бумаг, которые выпущены было финансовой системой за последние там десятилетия, это 1500 триллионов долларов. Это при чуть меньше 100 триллионов, это объем ВВП всего мира. Это значит, что мы уже в долгу между, перед этими людьми, имеющими эти бумажки, на 100 лет вперед.
Вы понимаете, да, вот что. Спасибо, Александр Ильич. Кстати, я думаю, Владимир, был для вас очень поучительный анализ.
Да, да.
Потому
да.
что это можно все. И вот этот российский анализ легко накладывается на современные украинские реалии.
Вполне,
просто
вполне.
Не столько дело денег, том, к сожалению.
Ну, может быть, и к счастью, откуда мы знаем,
к чему. К сожалению, для тех, кто владеет этими финансовыми потоками.
Другое дело, что, в общем-то, как-то, например, в тех же Соединенных Штатах Америки или в Европейском Союзе этот вопрос решается. Есть в Украине такая структура, как госфинмониторинг. То есть деньги, они же не переходят сами через границу, да, у них ног нету, и не думаю, что миллионы долларов возят в больших фурах, да, как этих, в тирах, через все там возможные границы, через все посты, да.
Было бы интересно,
ну, вот, конечно. Да, было бы интересно, да, но я думаю, что это все-таки делается.
Водители российских большегрузных автомобилей обычный груз боятся по стране провести.
Ну вот.
Да. А тут, то, что деньги, да.
А тут, да, 5 вертолетов, наверное, прикрытие, да, и перекрытые все дороги, куча автоматчиков вокруг. То есть на каком-то этапе деньги просто выпускают из страны. То есть финансовая таможня, да, она не срабатывает. А либо она не срабатывает, либо есть лазейки в национальном законодательстве прежде всего. И Украина, в общем-то, какое-то время даже была в списке ФАТФ из-за того, что вот этих вот лазеек было слишком много. Мы в Верховной Раде постоянно боремся с одной из них, но партия регионов вместе коммунистами никак не может денонсировать соглашение еще Советского Союза с Кипром о двойном налогообложении.
Я понимаю, да. что и не очень хочет. Была такая инициатива, да. и сказывал, что это невозможно сделать.
Потому что если мы возьмем структуру, опять же, инвестиций в Украину хотя бы за 2010 год, мы увидим, что из иностранных инвестиций порядка 80% это Кипр. Да, вот самый большой инвестор. Но на самом деле это реинвестиции. То есть это не являются структурные серьезная компания, хорошо структурированная серьезная компания, это реинвестиции выведенных в офшоры денег. Но эти деньги выходят. И исключительно благодаря тому, что есть пробелы в национальном законодательстве, ну, что Украины, что России. И благодаря тому, что у руля государства стоят люди, которым этим активно пользуются, и это же прикрывают. Вот и все. Поэтому тут вопрос начинается всегда со своей границы, да, если там выведение капитала. Насколько они прозрачны, либо насколько они хорошо защищены.
Ну, вот это вот, кстати говоря, очень важный момент, который говорил Александр Николаевич, это вот превращение государства в корпорацию. Это то, что мы пытались совершить, когда говорили о налогах.
Только есть одно интересное «но». В общем-то, в России Путин, это я, ну, его команда, они создают такое КГБшно-криминальное государство, да, но все-таки на основе спецслужб, да, и там есть достаточное количество экспертов там и людей, которые выстраивают правильно эту схему. У нас же наоборот, криминально. СБУшная, да? Но и больше криминала, поскольку все, основная часть выходцев, основная часть нынешней власти, это выходцы не из КГБ, а выходцы из криминала. И которые пытаются построить какую-то такую глупую копию, так, собезьяничать то, что делали в России. Своего построить нельзя, но а на чужое, вот им это очень нравится. Но у них
не хватает... это красивая схема, потому что она позволяет потреблять вот этот финансовый
поток. Для нее стоит отдать должное, нужно определенные умения, финансовые, опять же, финансовые ресурсы, которые подкрепляли бы жизнедеятельность этой системы. Ни одного, ни второго, ни умения, ни ресурсов у нас достаточных для этого нет. Поэтому, ну, карикатура получается, но эта карикатура, к сожалению, она очень опасна.
Ну, вот, кстати говоря, опасность, это вот то, что вы говорите, да, в принципе, ведь... опять-таки приводит к мысли о том, что никакой другой возможности, кроме как сворачивать этот эксперимент у украинской власти, нет, потому что он экономически нерентабелен для ее диалога с населением.
Ну, если у нынешней украинской власти, я надеюсь, хватит интеллектуальных ресурсов понять, что они не то чтобы двигаются не туда, они уничтожают страну и совершают преступления, ну, тогда хорошо, я согласен, что это было бы неплохо, но я... Из того, что я вот с кем, с коллегами не общаюсь, в том числе, я же не только из своей фракции, а из фракции большинства, нынешнего большинства, то все говорят только о том, что ситуация будет в плане давления на бизнес, аппетитов, коррупции будет только ухудшаться. И не только давление на бизнес, а это будут просто отбирать, это будут и политические преследования, все что угодно. То есть ужесточаться будет режим. А об смягчении ситуации никто даже и не говорит сегодня.
Поблагодарю народного депутата Украины Владимира Арьева за участие в этой программе. Спасибо, Владимир, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А через минуту итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей Шароградский такие темы сегодня будет обсуждать с вами. Подписанты письма 55 комментируют свое решение участвовать в этой акции. Год до президентских выборов в России. Главный вопрос по-прежнему – кто? Путин или Медведев будет в них участвовать? В Триполи продолжаются акции протеста противников диктатора Каддафи. Зачем сербские власти преследуют бывшего боснийского генерала Дивяка? И фонд «Право матери» открыл в социальной сети «Одноклассники» страницы погибших солдат.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа обсуждают один из его инициаторов, ответственный секретарь организации «Гражданский контроль» Денис Дворников и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Телеведущая Тина Канделаки против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Журналист Айя Куги о Сербии как союзнике Ливии.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Школьный учебник. Ответ на незаданный вопрос.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.